Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Этот час нашего вещания целиком посвящен современному положению дел на Украине. Директор радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров беседует сегодня со священником Олегом Трофимовым. Многим, кто переживает серьезно за судьбы Новороссии, известно это имя. Первая информация о нем появилась весной этого года. Тогда священник с Луганщины, который ранее занимался активной миссионерской работой в своем регионе, узнали тысячи православных верующих и в России. Позже выступление отца Олега об обращении в православие многих добровольцев Новороссии, в первую очередь иностранцев, были так широко растиражированы, что известны, наверное, каждому, кто следит за ситуацией на юго-западе России. Итак, сегодня в нашей студии с протоиереем Олегом Трофимовым беседует директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, а летний период особенно острым является и для нашей радиостанции, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали совсем недавно, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас! Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви» или отправив смс-сообщение со словом «Вера» на номер 5522. Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я хотел бы представить сегодняшнего гостя нашей студии, отца Олега Трофимова. Здравствуйте, батюшка.
Дай Бог здоровья, дорогие слушатели, и вам.
Батюшка, нам, конечно же, интересно, что происходит сейчас на востоке Украины из первых уст. Вы прямо оттуда, вы кормляли и беженцев, и ополченцев, людей, которые вот действительно находятся на передовой, которые сейчас вместе страдают, находясь в настоящей войне. Как вы могли бы описать то, что там происходит? Это война, это гражданская война, это война между Россией и Украиной, это просто захват бандитами, как некоторые пишут, вот этих территорий, которые отжимают там машины, квартиры, картонки, и пытаются просто это делать под видом власти, называя себя там республиками. Я специально обостряю, конечно же, вопрос, да. Потому что это вот либеральными СМИ вот так иногда представляется, уж тем более заграничными СМИ. Итак, как бы вы описали, что сейчас происходит на востоке Украины?
Я хочу в первую очередь говорить о русском мире. О русском мире как о цивилизации Христа. И война, она происходит на протяжении веков против христианского мира, и эта война гибридная, особенно, как о дьяволе сказано, что он имеет многотысячелетнюю историю искушения. Вот именно все виды, начиная от НЛП, начиная от промывания мозгов пропагандой, все это соприкасается. И вот Новороссия в данный момент, Новая Россия, это та метафизическая точка соприкосновения добра и зла. Именно она выражается в этой географической точке. И поэтому война является гибридной, и все, что вы только что перечислили выше, там присутствует.
А кто воплощает силы добра, кто воплощает силы зла? Или это просто разлито и проявляется в поведении каждого отдельного человека?
Ну вот смотрите, 70 лет было безбожие. Как же люди проснулись? Это проснулось в душе то, что было тысячелетиями намолено. И люди сказали: я русский. А что значит русский? Я вам просто расскажу. Когда я был в здании СБУ Луганской, уже ополченцы захватили первые вот передовые, и ко мне человек говорит: вы батюшка? Да, я батюшка. А я вот 2 недели еще был пятидесятником, довольно такой активный. А вы кто? Ну, бывший афганец, ходил постоянно вот к пастырю, именно все, кто пятидесятники. А вот когда началось вот это движение, и я о чем говорю? В первую очередь, это движение имеет какой-то нравственно-духовный стержень. И говорит: а что же я делаю? Нам пастыри все время рассказывали именно о таком проамериканском менталитете, что мессианская страна Америка, ну, русские это, ну, чуть не обезьяны, которые спустились с пальмы, вот, а они приехали сюда нас просвещать. Я взял автомат, пришел, я русский, я православный. 2-3 года вот это хождение, так сказать, зомбирование в какой-то мере, а вот то, что исконно, глубинно, можно выразиться, ген души проснулись у людей. Да, безбожие, оно оставило свой отпечаток, потому что с поступком происходит самоидентификация человека. Раз я иду с красным транспарантом, и все то светлое, счастливое и романтическое было, что связано в первую очередь моей молодости, так и тех поступков, где я ради идеи светлой коммунистической приложил, соответственно, русскость будет именно с этим ассоциироваться. Почему люди сейчас защищают памятников Ленина? Что Ленин сделал? Вот, мы знаем со страной, вот, развал большой империи, это геноцид миллионов, но тем не менее, люди себя ассоциируют, русскость в этом русском мире, понятие в ихнем понятии, со светлым самым лучшим.
Вот здесь-то меня всегда и смущало. Вот это какая-то странная шизофрения. С одной стороны, Донбасс это считался самой безбожной частью.
Да.
Там уничтожено было больше всего храмов, там осталось меньше всего храмов. Возрождение идет, правда, бурно, но с большими трудами. И с одной стороны идет возрождение вот этого русского мира, о котором вы говорите, с другой стороны яростная защита памятников Ленина, который был, ну, врагом вот того, чего возрождают сейчас.
Давайте, что возьмем понятие коммунизм, как-никак он возник в христианской среде, об этом написано в книге «Деяния». И христианство, оно предоставило идеальную, так сказать, модель общества. Подобные вещи, конечно, писали и древние авторы, например, тот самый Платон, утопичный город, тот самый Марк Аврелий, град Божий, то есть о построении социального справедливого общества. И, тем не менее, что оставил коммунистический период? Это евангельскую дружбу народов. Я не побоюсь именно это слово сказать. При всех тех постулатах, которые есть 10 заповедей Божьих, да, первые 4 отбросили, то, что касается Бога, но нравственные идеалы, они остались. И вот этот регион, он интернационален. Если взять западный регион, который боролся за свою самоидентификацию как цельный, монолитный регион и долгое время отстаивал себя как православность, и вот такой островком до сих пор остается, таким чудесным островком, это Закарпатье или Подкарпатская Русь, как говорят местные жители, то по своему менталитету Донбасс является именно интернациональным регионом. Это богатый регион и как при Советском Союзе, так и при Украине в какой-то мере, я имею в виду города.
То мелкие. Есть люди жили обеспечены.
Да, такое, можно сказать, холеность жизни в какой-то мере. И вот говорят, вот почему мужики бегут с Донбасса, если бы все мужики взяли автоматы, то бы даже все остальные области не противостояли. Ну, в первую очередь, что это довольно заселенные регионы, даже большая часть населения в этих двух областях сконцентрирована, чем во всей Украине. Вот, ну, конечно, там большие города Харьков, Петровск, Одесса, это понятно. Почему это не произошло? Потому что патриотизм можно поставить знак равенства потребительства. Что воспитывает наш век, наша цивилизация? Просто потребительство. Это в какой-то мере даже геополитика США превратить такое стадо потребителя, пусть не баранов, пусть умных баранов, но умных потребителей. Вот. И с одной стороны, когда существовала идея коммунистическая, то есть определенная, это же нравственный стержень, пусть там со знаком минус или плюс, речь не об этом, как бы это держалось. А сейчас, раз нет коммунистической идеи, взамен приходит церковь. Церковь еще не заняла свои рубежи, которые когда-то потеряла. И, соответственно, это место что заняли? Или секты, или просто культ потребительства, вот о чем я могу сказать. Поэтому многие не взяли тот самый автомат и бежали в ту самую Россию. Мужики крепкие, здоровые и могущие, но они не взяли. Больше даже добровольцев в свое время было поначалу приезжих с России, чем местного населения. Теперь уже где-то больше местного населения, чем приезжих.
То есть все же это украинцы сражаются с украинцами?
Вы знаете, для меня не столько враждебно слово «украинец», потому что от чего слово «украинец» пришло? «Окраин». Мы были крещены как Киевская Русь, значит, жители русские, то есть русский, который стал нерусским, вот кто с кем борется, который более себя самоидентифицирует с русским, это, как бы сказать, святое такое имя врожденное, вот, а которое было освящено крещением Владимировым, вот русский и окраек. Вот. Ну, я пышаюсь тем, что я окраек. Ну, то есть я горжусь тем, что я украинец. Да? Вот. Ну, хотят этим гордиться, это их личное дело. Но я патриотизма в этом вообще не вижу, даже чисто украинца.
А вот смотрите, все же часть паствы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата находится с одной стороны, и ровно такая же, но меньше, потому что по количеству просто меньше, находится с другой стороны. И там, но на войне нет неверующих в этом. Наверное, понимаем,
да,
все.
Да, да, даже
все начинают, хоть как-то идет обстрел, все начинают как вспоминать: «Боже, помоги! Мама, спаси! Боже, помоги!»
Есть такое.
И там мы окормляем и тех, и других. Как же так получается, что и жестокость какая-то немеренная, я думаю, с обеих сторон, и противостояние тех же самых православных людей, хотя, ну да, им внушают, что они украинцы, что они укры, там, что вот там какая-то идеология своя новая сейчас насаждается, но вместе с тем базовые понятия у них должны тоже проснуться христианские.
Довольно проработать технологию лжи. Оно все начинается с малого. Если дьяволу в разговоре с ним сказал «А», то ты обязательно скажешь «Б». Даже если ты не хочешь говорить «Б», я не побоюсь сейчас сказать это слово, тебя дьявол опустит до того, что ты обязательно «Б» скажешь через «не хочу», даже если ты понимаешь, что это нельзя говорить. То есть маленькая ложь будет порождать большую ложь. И так именно это раскручивается. Сначала тебе вместо русского нужно сделать окраиком. Ну а раз ты окраек, значит, возникает вопрос о своей самоидентификации, такой украинскости. И вот тут появляется такой антагонист. И он максимально более обостренный. Например, украинец не будет так ненавидеть там японца, монгола, хотя они там топтались, да, какие-то можно вот, какие-то исторические несправедливости вспомнить. Даже те же самые поляки, хотя там тоже, кстати, этот момент остается до сих пор, это ненависть определенная. Вот. Чем к русскому? Почему? Потому что нужно как-то самоутвердиться. Оно же одинаковое. А самоутвердиться на чем? Если человек не духовен, в таком случае происходит противоположное развитие, раскачка в аспекте ненависти. Причем до самой крайности даже больше, чем каким-либо даже природным врагам, которые реально уничтожали это самое местное русское население. Вот откуда это все берется. Почему базовые эти не просыпаются? Ну, начнем с того, что мы, как пастыри, мало работаем или плохо работаем. То самое можно сказать о будь какой конфессии, даже и протестантских, и сектантских. Значит, война, она оголяет сущность человека и показывает, кто что есть. Вот насколько семя взросло. Посеяли мы его, а оно не взросло. Вот. Некачественное, значит, семя нами сеяно. Я не хочу на кого-либо свою личную вину перелаживать и говорить: все виноваты, я правильный, хороший. Вот. Есть и личная моя, значит, недостаточно я принимал участие активно, недостаточно именно активную такую духовно-социальную свое положение, гражданскую такую позицию неактивно занимал в таком случае, как священник.
Батюшка, вы в одной из своих статей недавних себя назвали как пастырь колорадов, москалей, тетушек или тетушков, как это называется?
Тетушек.
Тетушек на Украине, ватников. Это с одной стороны. С другой стороны, вы говорите, что Донбасс все-таки такая обеспеченная была часть Украины, холеная, как вы сказали. Люди все-таки...
Большие города, да.
В больших городах, такие села, я думаю, тоже не бедствовали. Там за сама земля может себя накормить достаточно, по крайней мере, обеспечить приличное существование. Это вам не наш, не чернозем в России, где вырастить что-то чрезвычайно сложно. Как так? Почему приклеились вот эти обидные названия? Конечно же, они...
искусственно.
Они искусственно, понятное дело. Кто-то хочет кого-то оскорбить, он начинает что-то придумывать. Но придумали вот это. Ватники и тетушки. Что это такое?
Опять-таки, это технология штучного раскачивания разделения одного народа. Необходимо навешать ярлыки, штампы, в призме которых нужно ненавидеть. Если ты светлый-белый, как тебя можно ненавидеть, если ты светлый-белый, или такой, как я хотя бы? В таком случае нужно придумать какой-либо ярлык. Вот и началось. Она сначала тетушки. Это связан термин с тем, что там одного журналиста побили, и из-за этой фамилии тетушка, вот начали всех тетушками называть. Ну, то есть, такое негативное...
Тетушка – это имя журналиста было, да?
Да. Честно говоря, или тот, кто побил тетушка, из-за этого начали всех тетушками называть. Вот. И остальное понятно. Почему я себя назвал пастырь ватников, колорадов, садков, пьяных шахтер и так далее? Когда начался Майдан, метали коктейли Молотова. И что интересно, самые активные это были студенты греко-католической семинарии и католического университета. В том числе сами учителя подвозили коктейли Молотова на своих машинах прямо туда, на Майдан. В ихних церквях и учреждениях как раз базировались боевики. Тем более, что это как раз западный регион, представители западных регионов. И они кричали «Церковь с народом». Раздавали разные там листовочки, там «Пять кроков христианина-революционера», то есть «Пять шагов христианина-революционера». Конечно, христианин это имеется в виду в аспекте греко-католика и католика. И тоже в свое время они проводили там такие активную миссионерскую свою деятельность.
Вот, ну, даже там же не только были, ну, нет, там был Киевский патриархат.
Но они были самые одни из активных, хотя вот эту активность себе приписывает именно патриарх Филарет, ну, кто ж лучше, же ж революционер же. Вот. И убивали людей, и говорили «Церковь с народом». Ну, а кого они убивают, это кто? Это совок. Вот как было обидно. Человек погиб в шахте, шахтер, да? Он совок. Убили человека на Майдане, он герой Украины. Понимаете, в чем? Было уже сразу вот эта сатанинская, именно эта технология раздела, выставления вот этих ценностей, приоритетов явно не нравится.
Если мы называем, ну, не мы, скажем так, если вот обратная сторона называет там своих врагов, украинцев, обзывает их украми, скажем, ну, там относительно все-таки укропы, да, но все-таки это... очень относительно обидно. В этом какого-то надмения, здесь нет пренебрежения, здесь нет такой брезгливости и превозношения в целом. А вот в этих наименованиях откуда оно берется? Почему вот такая надменность и высокомерие по отношению к шахтерам, к рабочим, к людям, вот те, кто носит ватники, кто честно зарабатывает свой хлеб в шахте? Откуда это все берется? Почему вот этот народ-то так называют?
Ну, почему Каин завидовал Авель? Если это были очевидные такие нравственные диалогемы, если так говорить, вот, то здесь, ну, не настолько ярко, да? Вроде бы один же народ, вот, но разные менталитеты. И вот я жил, уроженец города Ровно, это Ровенская область, это западная Украина. Я приезжаю в Львовскую область, наши диалекты, они отличаются, ты москаль. То есть, если у меня суржик не спольшенный, как, например, в Турковском районе Львовской области или непосредственно в самом во Львове, именно с определенными так, ударениями, окончаниями, разница, конечно, она слышится. Вот, даже в Ровенской области даже три диалекта можно...
То есть, украинцы слышат внутри себя нюансы.
Да. И вот до этого Майдана это явно ощутимо было. Но я с Ровенской области приезжаю, я учился в украиноязычной школе, а не в русскоязычной школе. Ты москаль.
То есть по-украински вы говорите
я
хорошо.
Я говорю местным ровенским диалектом, но я москаль, потому что мой диалект отличается от львовского диалекта.
А Ровно от Львова это сколько?
ну, может быть, 200 с чем-то километров, я точно не смотрел. Вот. Это небольшая разница, ну, 300 километров, это небольшая разница.
Ну, это ничего.
Но вот смотрите, 70 километров или 30 километров, вот Ройсков, уже другой диалект. Вот эти полесский диалект, ся, девиса, иди гуляйся, там с на це меняется, ну, ближе к белорусскому, да. Взять костопольский, ты от куля, то я там с кусту пуля. Или взять чисто более туда, ближе к Тернопольской области, тоже свой диалект. Вот. Поэтому они существовали, диалекты, но вот эта некая такая галицусность, вот это, прижили эту гордость, в которой самоидентификация происходит, что сверхраса. И все, начинается противопоставление. А если ты еще с Востока, то ты тем более совок, потому что люди ассоциируют свою хорошую жизнь и с Советским Союзом. Да, они получили. А раз они не получили, были угнетаемы, действительно значимая часть, ну не то что населения, были засланы в сибирские лагеря. Конечно, значит, Россия – это темница народа, в таком случае Москаль – это враг. Оно сразу формировалось, далее с бандеровским именно этим движением освободительным. Конечно, с кем мы боремся, с врагом. И оно как бы в менталитет это проникало. Если уже по отношению к западнику, ты москаль назвали, вот, и не то, что я лично, что я к церкви принадлежу Московского патриархата, а вообще, человек другим диалектом говорит, все, ты москаль. Вот. Даже то самое взять Львовскую область, уже Хмельницкая область, вот, это тоже западная Украина, там совсем другой диалект, ну, более такой центральный украинский.
Слушайте, я подумал, что единственное, что радует, что какое разнообразие языковых форм, все-таки даже диалектизмов в Украине. Я просто люблю язык, как филолог, мне очень все это нравится. Вот. В России, все-таки Россия унифицирована чрезвычайно.
Монорозный.
У нас, да, у нас даже окони и акони уже практически не
уже
осталось.
Уже нет,
Чуть-чуть, может, в Сибири, легкое произношение
сибирское. Еще шиищи, я верующа, я верующа. Шиищи.
Но это тоже редкости такие, которые можно не считать реальностью. Даже на Кубани уже не говорить с акцентом. Все-таки унифицированный язык. А вот Украина богата этим. Это их, хотя бы в этом, слава богу, что-то есть. Хотя я хочу следующий вопрос вам задать. Все-таки вот эта надменность, это высокомерие, такое интеллигентское свойство. Вот мы выше, мы вчены, мы сведомы, да, вы не сведомы, не вчены, вы ничего не разумеете. Вот такое вот отношение. А с другой стороны, мы же знаем, что Донецк – это родина Прокофьева, это очень культурный край. Неужели они этого не видели? Как...
Они не хотят это видеть. Дело в том, что если взять статистику по областям, где на коэффициент населения больше защищено докторских работ, то приблизительно где-то 20% на 80% это Восток и Западная Украина. На коэффициент населения, количество защищенных докторских работ, кандидатских работ. То есть это реально наукоемкая такая область. Вот. Ну вот существует такой стереотип, раз несведомый, значит, и дебил, и совок, пьяный шахтер. Ну что такое шахтер? Это пьяный мужик, который вылез с шахты, он знает, что он погибнет, поэтому он напился, опять пьяный туда полез. Это какой-то такой...
А имеет какие-то это основания? А в реальности это имеет основания? Вот шахтеры ведут такую уж совсем ничтожную, бомжеватую жизнь?
Ну, так как я пастор действительно ватников, пьяных шахтеров, как я написал в свое время, я же там построил храм. На Луганщине реально открыл 5 общин зарегистрировал и построил один храм. Конечно же, это все судьбы человеческой соприкасаться. Большинство мужиков, они верующие, но в церковь они не ходят. Это однозначно, я могу вам сказать. Чтобы алкоголизм такой поголовный, он начался, когда люди теряют работу. Те, кто работает, они бывают иногда выпьют. В столовых этих шахтерских шахтах действительно там пиво, водка стоит, но я не скажу, что они поголовно бухают, вот так, чтобы видеть. Вот где-нибудь какой-то кадр сняли, я помню, такой юмористический, кто-то дает интервью, и там на заднем фоне выходит мужик подвыпивший, там шатается, там, ну, видно, что шахтер, потому что в пыли это. И все, стереотип пошел, значит, все шахтеры пьяные, алкоголики, они ненормальные, на голову биомусор какой-то там, не умеют ни мыслить, ни сведомые. Это самый страшный переговор, несведомый. Вот биомусор. В конечном итоге.
Ну а что такое несведомый, кстати, переведите для наших слушателей, что они имеют в виду?
Несознательные. Несведомый – это значит несознательный патриот. То есть ты несознательный патриот. То есть, ну, раз несознательный, и не патриот в таком случае. А Украина понад усе, то есть Украина сверх всего, это und us alles, вроде бы на немецком языке, слава Германии была, чисто фашистский такой выголос. Вот. И раз ты так не говоришь, раз ты в таких критериях не мыслишь, вот, раз у тебя нету чистой крови, вас нужно уничтожить, у вас нету чистой крови. Вот мы чистые украинцы, а у вас там смесь там и армян, и азербайджан, и украинцев, и русских, у графинов, тем более, что сейчас клепается такой мифотворческий момент, что русские это не славяне, это ославянившиеся у графины.
Так вот. Бог с ними, с графины. Так а чем им не угодили венгры и Финляндия, финны? Ну, финны живут на порядок лучше и цивилизованнее, нежели эта западенщина. Венгрия, куда они ездят на работу. Чем вот эти угры, то есть венгры и финны, они этнически оказались для них хуже? Ну, это даже риторический вопрос.
Мне ничего не кажи. Ты москаль, ты ворог. Все. Нічого не докажеш. Ти, раз ти москаль, ти вже ворог. Все. Раз ти москаль, значить ти враг, ти мені нічого не доказувай. І тут починається в доводах аргумента пускання слюні, крика, визга – это самый главный аргумент в данный момент в нашем будущем.
Ну, это был такой, действительно, я встречался с одними достаточно, ну, вроде образованные люди, вроде бы бизнесмены, обеспеченные, вроде бы читают книжки.
Что ты мне москаль рассказываешь? Ты москаль, все, это всем сказано.
Вот-вот-вот. Это ладно на уровне, так сказать, таких действительно людей малообразованных, можно сказать, но это и в образованной среде, да, среди людей, которые делают и политику, и бизнес. Я говорю, ну, как же так? Вот люди хотят... Вы запретили русский язык. Вы пытались запретить на Украине русский язык. Вы практически плюнули в лицо половине своих сограждан соотечественников.
Несведомые.
Вы несведомые, вы должны понять. Я говорю, ну, слушайте, ну, почему...
Живете в этой стране, значит, вы должны говорить, как мы.
Нет,
раз нет, чемодан, вокзал Россия.
Нет, ну, простите меня, это же моя страна. Это тоже моя страна.
Ты оккупант. Ты оккупант, это не твоя страна, ты оккупант. Ты живешь как оккупант в этой стране.
Нет, погодите, батюшка, вот...
Я понял.
Я хочу, чтобы мы разыграли эту, так сказать, историю, как дальше. В диалогах. Вот смотрите, как интересно. Ну, я вырос в Одессе, собственно, родился, да. Там семья и так далее, и так далее. И для меня Украина – это моя страна. Я ее не собираюсь никому отдавать. Я там родился, я там закончил университет. Это первые мои служебные успехи, академические успехи.
Оккупантам не место тут на Украине, оккупантам здесь не место. Чемодан, вокзал Россия. Это аргумент.
То есть вот мы все одесситы должны...
Ну, или вы должны разговаривать на украинском языке. Бандера – наш спільний герой, наш общий герой – это Бандера. Украинский язык – это единственный возможный для вас язык, пока я вам еще по-доброму предлагаю. Это еще пока я вам по-хорошему предлагаю, чтобы вы еще разговаривали на украинском языке. Украина понад усе, то есть это Бог. То есть вместо Иисуса Христа – это реально сейчас Бог. Вот если ты не поклоняешься моему Богу, значит будет священная инквизиция. Это АТО в данный момент.
Вот вы мне скажите тогда… Насколько эти настроения распространены, потому что иногда кажется, настолько это нелепо, что мы списываем это на нашу собственную русскую пропаганду, что нам представляет Украину вот такой нацистской, такой фашистской, а с Украины иногда наносится... оправдательные речи, что нет, мы не фашисты, это ваша путинская пропаганда.
Да, совершенно правильно так
говорят. Насколько оправдана вот эта квалификация того, что происходит, что это такое неонацистское государство?
Сейчас буду от лица
идеологии.
Такого, а что тут плохого? Я люблю Украину, я живу в своей Украине. Тебе не нравится, пошел вон отсюда. Это моя Украина.
А насколько распространены вот эти вот настроения?
Ну, насколько распространены, реально распространены. Даже среди русскоязычного населения, кстати.
А почему?
Зомбопропаганда. Круглосуточно мозги моют.
Буквально на днях мы получили сообщение о том, что 26 июля в Киеве двумя выстрелами был застрелен отец Роман Николаев, священник Московского патриархата, еще совсем молодой человек, ему 40 лет примерно было. И вот сегодня пришло сообщение, с вами, собственно, пришло сообщение, что бедный отец Роман умер. Что это за убийство? Это криминал бытовой, как пытались нам преподать, что связано это как-то с тем, что воры пытались обокрасть его квартиру? Или это та же история, продолжение той же тактики, которой придерживаются люди, которые убили Олеся Бузину?
Ну, давайте посмотрим, кто такой был батюшка. Он был прихожан прихода Косьми Дамиана у города Киева. Это Оболонский благочиние, Оболонский район города Киева. С детства Паламарь. Поступил в семинарию. Довольно такой прилежный ученик, семинарист. Рукоположился, как уже 2 года. Но это понятно, что все последние события, как раз в молодом активном возрасте, у него перед глазами, в его сердце, происходят, естественно, оценки нравственные, в первую очередь, этих всех событий. Православная церковь, несмотря на такое сумасшедшее давление от власти, сейчас реально от власти сказано, что нигде не давать строить приход. И те земельные участки, которые были очень с большим трудом выбиты, еще до вот именно этого Майдана, естественно, опять воспаляются там конфликты. Как известно, у отца Романа был конфликт и с представителями Киевского патриархата, которые претендовали на этот самый участок для строительства своего храма. И не потому, что там не было другого места для их, а потому, что они не хотят вообще присутствия канонического православия на территории Украины. И не то, что сам отец Роман, он конфликтный человек, или он хотел такого конфликта. Довольно удержанный, интеллигентный человек. Ему угрожали этим убийством. И вот когда установлено
было... То есть было... угрозы были?
Да. Были реальные угрозы. И вот когда была установлена доска на место строительства храма, как раз она зацементирована, они прекрасно понимали, что эту доску могут сорвать, оградили забором, поставили крест, тоже его зацементировали, чтобы его не вырвали, потому что все возможно. Так вот, на второй день после освящения этого места и установления этой памятной доски, что здесь будет построен храм святой мученицы Татьяны, такого-то там числа это все было освящение, так вот, вот эту плиту облили краской, белой и красной, или оранжевой краской. Вот, то есть, явно сделали такое осквернение, поступали в его адрес, конечно, угрозы убийства. Хотя он там не служил еще, он был только назначен, но свое пасторское служение параллельно еще совершал в храме Косьми Дамиана. Вот, перед тем, как его назначили туда.
Ну, может быть, действительно это воры в масках, которые его ждали ночью?
Ну, давайте мы подумаем следующее. Я проследил его страницы в социальных сетях. Просто-напросто хотел посмотреть его мировоззрение. Действительно, чисто такие православные посты, личные, там, душевные там, моменты. Но он также уделил внимание на Олеся Бузины, и что он написал, что историю о Малороссии, то есть украинца, написал москаль, то есть сам исследователь. То есть, опять-таки, он искал такие моменты примирения, непредвзятые исторические факты. С одной стороны, чтобы это были факты, а с другой стороны, чтобы не боготворить Бога, Украину, вот, а это подать. Я думаю, что это также является таким элементом раздражителя, потому что покойный Бузина до сих пор не дает спокойствия для радикалов. То сняли табличку памятную с подъезда, где его убили журналисты, то поступали родственникам угрозы и его друзьям и знакомым. И я думаю, что Киев-то, ну, не то, что маленький город, но люди достаточно друг друга в среде этой православно-патриотичной знают. Поэтому, вероятно, допустить, что они знали друг друга. Вот. Но основной конфликт – это, скорее всего, убийство на почве спора территории храма. Во-первых, это не является какая-то бытовуха, которую хочет списать. И мы не должны молчать и должны заступаться за наших православных каноничных священников. Почему я считаю, что это не убийство на бытовой почве? Ну, во-первых, то, что его ожидали. Зачем ворам ждать того, кого они должны оборвать квартиру? Во-вторых, батюшка, вот, он не богатый человек, чтобы там что-то можно было вынести. И вот эти кадры, где в подъезде показывали, где он жил, его скромная дверь, ну вообще даже не назовешь, что это какая-то суперквартира. Что можно украсть у бедного священника, если у соседей можно еще больше украсть, чем у него? Он не был в каких-то там завязанных делах, там, в каких-то кланах, что, возможно, священник помешан, какая-то конкуренция, что он у кого-то что-то отобрал там, или каким-то бизнесом занимался. У него нечего было украсть. Этот священник занимался непосредственно пасторской работой, и довольно активная такая у него жизненная православная позиция, общественная позиция по отношению к своей пастве. Убрали пастыря-миссионера, если так сказать.
Ну и сейчас это уже не покушение на убийство. Священник умер, поэтому можем говорить, что это было просто убийство.
Это было реально убийство, потому что... Зачем ворам стрелять, шум поднимать? Ну, зачем поднимать шум? Украли, унесли, до свидания. Контрольный выстрел сделать в голову. Зачем? Это явно было заказное убийство. Покушение на священника и заказное убийство, которое и совершилось, к сожалению, умер батюшка.
Давление на Украинскую Православную Церковь оказывается чрезвычайно сильное, и даже не столько властью, сколько общественным мнением. Но вместе с тем, к счастью, к нашей церкви и гордости за ее достоинство, очень немного храмов, которые перешли в Киевский патриархат. Открывается сотни храмов ежегодно Московского патриархата. И, насколько я знаю, всего лишь, ну, может, десятка-полтора максимум, я сейчас точно цифры не назову, из тех общин и храмов, которые перешли в Киевский патриархат, поддались этому давлению. Вместе с тем мы знаем, что давление большое, вплоть до убийств, как с этим замечательным батюшком, помянем его, отца Романа Николаева, царство ему небесное. Вот, не могли бы вы сказать, насколько это распространено, вот это давление, как община объединяется, не уходит ли, потому что, да, не удается перетащить все приходы, но все равно настроение-то есть, пропаганда, как вы говорите, сумасшедшая, устоять перед ней невозможно, самолеты там летают, что-то, как вы говорите, там распыляет. Насколько возможно, насколько можно удержаться, сколько можно продержаться с этим? И как люди пытаются противостоять этой пропаганде, как они пытаются остаться православными?
Церковь – это богочеловеческий организм. Пока действует благодать и сила Евхаристии, и член нашей церкви, хоть западного региона, хоть восточного региона, причащаемся от одной чаши Христовой. И в наших жилах течет одна кровь Христова. Это до скончания века будет держаться Церковь Христова, даже при таких угнетающих давлениях. Предатели были, есть, если Иуда был среди 12, не исключается и в нынешний век подобные личности, как герои нашего времени. К глубокому сожалению. СБУ в данный момент является инструментом бандеризации населения. Каждый епископ находится под контролем и сумасшедшим давлением. Мне приходилось, когда я был в Северодонецке, невольным слушателем или подслушателем, когда к епископу был звонок именно от СБУшников, и он с ними говорил. Как раз я в кабинете находился на приеме, он поднял трубку и разговаривал. То есть речь шла, вы получили от нас письмо, вот в письме рассказывается, что должны говорить ваши священники, что они должны рассказывать. Он говорит, да, я получил ваше письмо, вы понимаете, тут русский регион, тут такие вещи, мол, не пройдут. Он мне начал так бы рассказывать, как бы даже шутя, потому что понимает, что это и не шутка, с другой стороны, что давление уже тогда началось, как только начался Майдан. Сразу началось давление. Ряд епископов, тех самых одесских, вызывали СБУ на красный коврик, образно говоря. Вот там, где вот проблемные регионы, действительно очень сумасшедшее давление от власти, в первую очередь от власти, как американской колонии. Сейчас воплощается геополитика США, церковь должна отыграть роль как форпост антирусский. То есть создать фашистское православное государство как антипод православному государству России. Вот какая цель ставится. Поэтому для них очень важна церковь наша, именно каноничная, потому что уже раскольник – это израсходованный материал. Понимаете, как Саакашвили поиспользовали, кинули, даже не пускали в США в свое время его. То же самое для них все эти раскольники, которые являются сейчас антирусской, они ценные до тех пор, пока их можно использовать, а не так, как сами по себе церкви. То же самое они хотят превратить нашу церковь в такой антирусский мир, антирусский форпост.
На Донбассе, вернемся к Донбассу, который все же не подчинился вот этому давлению, этому прессу. Да, собственно, там сейчас и нет этой украинской пропаганды. Все же... Есть ли обращение людей к Богу? Понимают ли они, что сопротивление, на самом деле, возможно этим силам? Не оружием. Оружием здесь. Ну, что же могут сделать ополченцы без России? Да ничего. Могут сопротивляться они только духовной силой, которая, как вы говорите, может быть только с помощью Христа, который у нас в крови. Вопрос такой. Люди... осознают ли себя все-таки христианы, возвращаются ли они в храмы, есть ли реальное духовное возрождение в Донбассе, или пока только-только душа в теле?
Значит, чем характеризируется сам менталитет? Он такой млостный, малоподвижный, но как каток идет. Если взять регион западный, помните, Советский Союз развалился, тысячи храмов начали строиться на Западной Украине, а потом уже ближе, уже после 2000-х, только началось уже строиться. Когда уже на Западной Украине в одном селе 400 дворов, три храма могло быть, там греко-католический, каноническая православная церковь и автокефальная, да, и еще плюс баптистский молитвенный дом, то села и некоторые небольшие городишки есть еще только один храм, при том всем, что достаточно большое население. То есть перспектива еще открытия и возрождения существует. И то Донбасский регион, он медленно, но уверенно так, таким монолитом возрождается. Именно более православный, чем даже те самые секты и другие. Хотя они тоже имели вот это начало 90-х свой успех. Все, они уже тоже остановились. На самом деле уже нету такого у них роста, таких чудес, там алкоголики массово бросают там пить, там везде все исцеляются. Так, все, пропало чудо просто-напросто. Такой у них период. То православие, оно как набрало свой ход, то там 5 км в час, оно так и идет, оно не останавливается. А если взять западный регион, там 90 км в час, все, они уже свои проехали этих 10 лет, остановились, все, дальше они не едут, потому что дальше некуда деваться, то духовность начинается возрождаться. Неверующих нету. Ассоциация русскости и православности повысилась, но самого воцерковления не существует, потому что не было традиции передать, не было такой массовости. Те общины, которые пережили вот эту войну, они еще больше укрепились. Это как плевело от зерн отсеялись. Вот что сейчас происходит в Новоруссии в данный момент. К сожалению, не хватает на передовой священников, очень мало. И тут тоже сама политика от Киева, потому что какой-то батюшка на Донбассе делает неугодный в их мировоззрении шаг, который не совпадает с геополитикой США, все, значит, епископ этого батюшки попадает автоматически в опалу. Поэтому очень актуально стоит вопрос, чтобы была своя митрополия, прямо подчиняющаяся Новороссии, прямо Московскому патриархату, не Киеву. Если взять исторически, эти земли, они даже в Малороссию никогда не входили. То есть епископа не подчинялись Киеву, которые находились на Малороссии. Они прямо подчинялись синоду Русской Православной Церкви.
Возможно, это верное предложение.
Не будут шантажировать митрополита Ануфрия, не будут шантажировать. Зачем до сих пор та самая митрополия крымская относится в подчинении Киева? Никто шантажировать не будет.
Ну, митрополия в Крыму, по-моему, нашла язык и со своей паствой, и со своим епископом. Там более-менее все сложилось, как мне кажется. То, что касается Донбасса, то, возможно, ваше предложение и верно. Мы знаем, во-первых, эти канонические отношения, они очень сложны, и каноны священные мы никто не будет, и тем более епископы, нарушать. Но и по экономии мы знаем, что есть ситуация в Абхазии, ну да, где есть конфликт между грузинской церковью и абхазами, как народом, который не хочет грузин принимать, соответственно, грузинскую церковь, грузинских священников, а народ-то кормлять надо, безусловно.
Милее русские священники хотят.
Поэтому, ну, это большая сложность отношений между церквами, и здесь нужно понимать и сложности, с которыми встречается священачалие, но оно решает, пытается, насколько оно может решить проблему. Может быть, и здесь проблемы, собственно, не может быть, а скорее нужно всего эти проблемы как-то оговариваются. То, что касается самого блаженнейшего Ануфрия, то здесь, в России, безусловно, он пользуется высочайшим доверием, а уж после того, как он не встал в Раде, когда награждались герои АТО, это говорит о многом. Я для наших слушателей просто хотел бы сказать следующее. Почему, собственно, блаженнейший не встал? По одной простой причине. Потому что в гражданской войне героев нации не бывает. Вот даже напомню такой маленький эпизод. Даже эти большевики, безбожники, когда была гражданская война, ни беляки, ни красные не награждали общенациональными наградами своих выдающихся, ну, героев, потому что они деятели или герои, действительно, люди героически вели себя в тех или иных условиях, по-человечески. Ну, там, за ледовый поход кого-то награждали красным знаменем, опять-таки, партийным. А вот уже звезда героя Советского Союза всей страны, она лишь в 1936 году возникла, когда гражданская война была уже совсем-совсем завершена. И можно было присуждать вот такую общегосударственную награду, можно было присуждать лучшим действительно защитникам Отечества. Здесь не защитники Отечества, здесь идет гражданская война, и на гражданской войне церковь может только молиться и сострадать тем, кто в ней принимал
призывать
участие.
Призывать к примирению, конечно.
Призывать к миру и примирению. Отец Олег, я очень признателен вам за сегодняшнюю беседу. Мне кажется, вы изнутри показали нам очень важную картину, раскрыли того, что происходит на Донбассе, что происходит на Украине. И, братья и сестры, помолимся о новопредставленном рабе Божьем священнике Романе Николаеве.
Царство Небесное, батюшки, и благодарю, дорогие слушатели, вот, за ваше участие душой в нашем разговоре.
Спасибо, Господи.
До свидания.
Дорогие наши слушатели, только что прозвучало интервью Евгения Никифорова с протоиереем Олегом Трофимовым, настоятелем Северодонецкого храма на Луганщине. Ситуация трагическая. На Украине продолжается, в частности, и война памятников. Что происходит у нас в России сегодня в Москве?
Николай, у нас тоже... То есть поразительно, что война памятников, там-то на Украине это еще и кровью полито, реальной кровью людей, там идет настоящая война, гражданская война. Но у нас, слава богу, вот война памятников идет бескровная, но она все-таки идет, противостояние есть. Мы боремся за переименование метро Войковское. Почему-то коммунисты настаивают, чтобы даже новый пересадочный узел был назван во имени Войкова. Вроде бы мэр Москвы обнадежил нас и занял позицию с тем, чтобы переименовать все-таки Войковскую. Это цареубийца. Ну, не может быть, в конце концов, именем террориста быть обозначено целый район, в конечном счете. Ну, как-то это вообще не укладывается в голове. Почему до сих пор это не сделано? Ладно. Но, с другой стороны, сейчас споры идут. Князь Владимиру памятник где ставить? Восстанавливает ли памятник Дзержинскому? Воспалены все люди, потому что каждый этот памятник – это символ. Это символ, за которым идут очень важные и политические выводы. Как говорят, чей флаг, того и власть. Если князь Владимир – это... основатель нашей цивилизации. Это человек, который сделал не фундамент даже, а подвел тектоническую плиту, цивилизационную плиту под все наше пространство культурно-цивилизационное Украины, Беларуси и России. И вот здесь нас не разделить, пусть никто не думает, что это каким-то образом возможно. Вот эти вещи при всех гадостях, которые могут натворить, там, простите, Кондолиза Райс какая-то или Хиллари Клинтон, но не удастся им это сделать. Раньше или позже все равно срастутся и зарастут эти рвы, эти дурацкие валы, которые сейчас пытаются делать на Украине. А плита-то, ее разбить невозможно, эту цивилизационную нашу плиту. Так что здесь-то как-то устаканится. То, что касается памятника Дзержинскому, здесь тоже большие возражения, потому что Дзержинский, мы не знаем о нем, оказывается, вообще ничего. А это человек совершенно страшный и символ, на самом деле, политического насилия. Если мы хотим, чтобы в центре Москвы был символ политического насилия, ну, что ж, давайте будем так. Мне очень странно, что коммунисты взялись за это дело и достаточно успешно. Но, собственно, знаете что, я не хотел бы, чтобы мы с вами гадали, все-таки, Николай Владимирович, мы с вами не политики, мы с вами смиренные редакторы радио «Радонеж», которые стараются привлечь на наше радио экспертов. Вот отец Олег Трофимов – это человек с передовой. Пастырь, как он говорит, ватников, москалей, совков, вот всех тех людей, которые так пренебрежительно и высокомерно пытаются обзывать в Киеве. Это очень честный, очень искренний человек, вы почувствовали это по его интервью. Я думаю, что мы должны призвать и другого эксперта, которым является в данном случае человек, которому позвоним. А это председатель Московской городской думы, комитета Московской городской думы по связям с общественными и религиозными организациями. Антон Рафаэльевич Палеев. Я думаю, человек он компетентный, настоящий политик. И, в принципе-то, он знает, какова расстановка сил. Меня он немножечко утешил. Я думаю, и вы поймете с его слов, что речь не столько идет о памятнике, потому что мы у нас на сайте очень активно голосовали против этого памятника. Это тоже было очень важно, чтобы поняли настроение нашей аудитории. Он считает, что задача коммунистов была не столько в том, чтобы этот памятник восстановить, потому что это дорого. Даже сам референдум — это безумные деньги, это дорого. У коммунистов их, слава богу, этих денег нет. Поэтому шансы какие-то провести даже референдум и установить этот памятник минимальны. Но вместе с тем и для нас очень было важно посмотреть, как наша аудитория реагирует. Она реагировала достойнейшим, благороднейшим образом. Ни за какие коврижки, потому что что раздавалось-то? Знаете, что меня более всего огорчило в некоторых отзывах? Ну, знаете, конечно же так, но это же какие деньги эти таблички переименовательно будет строить? Ну, это же сколько же понадобится, чтобы штампы переделать? Боже, чтобы этот позор смыть с лица Москвы, да никаких денег не жалко. Не позорьте себя, дорогие братья и сестры. Какие деньги? Не жалко денег, чтобы избавиться от этого, этой чудовищной чумы, которая была в свое время в Москве, которая, слава богу, надеюсь, не возродится.
И все-таки очень хорошо, что это будет ненасильственно, без крови и законодательным образом.
Пусть это будет все-таки война памятников, а не война живых людей. Давайте послушаем Антона. Антон Рафаэльевич, один из людей, которым я доверяю, это действительно политик очень серьезный.
Я только замечу, это будет интервью с председателем комитета по связям с общественными организациями и религиозными объединениями Московской городской думы. Полеев Антон Рафаэльевич.
Добрый день. В Москве не утихают споры по поводу установки памятника Дзержинского. Ситуация буквально меняется каждый божий день. И последняя информация, которая мне известна, это тема, что все-таки достаточно большое количество подписей, 152 тысячи, удалось собрать коммунистам России. Мне также известно, что противники памятника тоже собрали большое количество подписей. И фактически после тех изменений, которые у нас произошли в этом плане, ситуация выглядит такой. Большой наблюдается раскол среди москвичей, среди тех, кто действительно хочет установить этот памятник, и среди тех, кто категорически возражает. Мне кажется, что нашим с вами соседям, жителям города Москвы, не стоит по этому поводу напрягаться. Это исключительно политическая акция, политический инструмент, который используется политическими партиями для того, чтобы выявить активность электората, активность людей, посмотреть настроение людей. И в большей степени согласие с установкой памятника, как мне кажется, связано с обычным протестом. Поскольку установка памятника, тем более Дзержинского, фигуры неоднозначной в истории России, безусловно, не принесет никому мира. Поэтому к этому надо относиться очень спокойно, с пониманием. Многие дают свои подписи как символ того, что они не согласны, что делается на политической арене сегодня. А многие это делают просто от непонимания или неправильной информации, которую им дают. Ну а многие в силу, возможно, своих каких-то старых, бывших, архаичных воспоминаний, и люди, которые помнят там этот памятник, возможно, хотят его увидеть вновь. Ну и совсем небольшое количество людей, которые действительно очень любят Феликса Эдмундовича Дзержинского. Вот, поэтому мне кажется, что в такой момент самое главное, что нас бы всех объединило, это примирение. Поэтому, на мой взгляд, памятник как таковой ставить не надо. Поговорили на эту тему, выявили настроение людей, их активность, их желание бороться за свои права. Даже если это касается памятников. Ну и на этом, мне кажется, надо закончить. Потому что установка памятника при таком явном противостоянии разных людей и при такой отягощенной ситуации в социально-политическом плане, мне кажется, совершенно излишним. Поэтому в данный момент стоит просто взять паузу какую-то, подождать. Ну, собрали подписи, собрали, там, молодцы. Выявили большое количество сторонников, и те, и другие. Вдвойне молодцы. Ну и на этом надо закончить, и, может быть, сделать что-то нейтральное, или вообще пока ничего не делать. Вот таким вот образом.
По телефону вы слушали интервью с Антоном Рафаэльевичем Полеевым, председателем комитета Мосгордумы по связям с общественными организациями и религиозными объединениями. Мы говорили о предполагаемом восстановлении памятника Дзержинского на Лубянской площади в Москве. Но вот, Евгений Константинович, несмотря на то, что лето продолжается и не очень жаркое, но политические дебаты и раскалывающие общество всякие вбросы, они очень и очень жаркие. Я слышал, еще одна проблема в Москве сегодня назрела.
Совершенно верно. Вроде бы уже договорились. Более-менее очевидно, что Дзержинский не будет остановлен на Лубянке. Князем Владимиром примерно тоже, мне кажется, решение внутреннее среди высших политических сфер принято. Он будет, скорее всего, на Боровицких воротах. И это правильно. Я разделяю абсолютно эту точку зрения. Это центр, это Кремль. Что может освещать нашу жизнь? Кремль, кремлевская власть, основатель нашей державы, Российской империи, князь Владимир, вот он должен перед въездом в Боровицкие ворота и стоять. Но новая проблема. Пытались, один из предложений было установить князь Владимира в Заряде, ну, на месте снесенной гостиницы России. Вот там сейчас свалка и так далее, непонятно что, пытались разбивать просто скверы какие-то. Сейчас новая проблема. Там пытаются поставить, братья и сестры, что? Диснейленд в центре Москвы, рядом с Кремлем, опять-таки с Кремлем, рядом с нашими соборами. Если это будет, вот эта дурацкая затея, если она будет осуществлена, она превратит в такой же Диснейленд, то есть вот атмосферу вот этой легкомысленной, несерьезной развлекательности, она неизбежно перекинет и на Казанский собор, и на Покровский собор, и на весь Кремль. То есть все приобретет характер шоу, театральности, несерьезности. Мне кажется, это гораздо даже более серьезно, чем установка памятника Дзержинскому или князь Владимиру. Поэтому мы предлагаем в ближайшее время... В ближайшее время у нас на сайте, я буду призывать всех, Николай Владимирович, прошу вас тоже не оставить эту затею, мы устроим голосование всех наших слушателей с тем, чтобы воспротивиться строительству Диснейленда, этого верха китча, американского китча, предельного занижения культурного, которое только можно себе представить, вот на этом месте. Я считаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы это не состоялось. И как мы голосовали против установки памятника Дзержинского у нас на сайте, также мы будем просить вас начать голосование и против Диснейленда в Заряде. Но об этом мы будем говорить, призовем экспертов. Я попрошу Николая Владимировича, чтобы вы тоже приняли в этом самое активное участие в подготовке этих программ. Так что мы полностью вам расскажем, что, почему и как происходит, чтобы полностью поняли значение и опасность происходящих процессов.
Евгений Константинович, удивительно только, что 25 лет, четверть века радио «Радонеж» занимается проблемами, которые, в принципе, ей не свойственны. Мы православные вещания, и вместе с нашей аудиторией мы как бы руководим духом, направлением, основным направлением, которое спасает, может быть, православную столицу от многих страшных проектов. И это получается. Вот какова сила нашей аудитории.
Ой, и не говорите, и мне это тоже очень нравится, что мы вместе с нашими слушателями, вместе наше эфирное братство, все-таки большая сила. Мы множим многое. Мы победили и завоевали премию «Лучшая радиостанция года». Мы поспособствовали в значительной степени тому, чтобы не поставили памятник Дзержинскому, не восстановили его. Мы поспособствовали тому, чтобы памятник князю Владимиру был в Москве. Я думаю, что и не допустим Диснейленда. Но здесь нужно потрудиться.
Братья и сестры, скажу только, что через час вы услышите в цикле «Приходящее и преходящее в свете вечности», где мы беседуем с доктором экономических наук Николаем Даниловичем Матрусовым, именно обсуждение проблемы святой нашей столицы, градостроительные проблемы, проблемы сохранения святынь, памятников старины. И то, что говорит Николай Данилович, я думаю, никого не оставит равнодушными через час в нашем эфире.